память жива.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача из цикла «Память жива». Бесспорно, вы узнали мелодию и слова бухенвальдского набата, этого своеобразного реквиема, посвященному памяти узников фашистских концлагерей. 11 апреля во всем мире отмечается Международный день освобождения узников этих концлагерей. Отмечается он с 1988 года. В годы Второй мировой войны через фашистские концлагеря прошло 18 миллионов человек. Две трети из них остались навсегда в земле. Многих имен, фамилий этих людей мы не знаем. В одной лишь Германии было 1100 лагерей, а еще были концлагеря на территории Советского Союза, той территории, которая была захвачена оккупантами. Были лагеря в Польше, Австрии. Концлагеря – это, конечно, позор и бесчестие в истории человечества. И одновременно они – небывалый взлет лучших вот представителей человечества, их благородства, неизбывной силы духа, которые проявили узники концлагерей, в особенности наши соотечественники. Были узниками фашистских концлагерей и иркутяне, а также те, чья жизнь как-то связана с нашим городом, с нашим Приангарьем. И вот в нашем городе этот день отмечается ежегодно с 1993 года, когда было создано городское отделение Общероссийской общественной организации «Российский союз бывших малолетних узников фашистских концлагерей». Сегодня в городе эта организация, в которую входят не только малолетние узники, но и часть еще живых людей, которые попали туда в более взрослом таком возрасте, она насчитывает и объединяет 104 человека. И с каждым годом их число, естественно, сокращается. Сегодня в нашей студии Колчина Лилия Ивановна, одна из активистов этой организации. Лилия Ивановна пришла на передачу, она, хотя и стоит в нашей городской организации, но живет она в Большом Луге. И вот она из Большого Луга привезла несколько альбомов, в которых запечатлены наиболее значимые события, которые происходят в жизни этой организации. Лилия Ивановна, добрый день.
Добрый день.
Вы ребенком вместе со своими близкими испытали ужасы фашистских концлагерей. К сожалению, в силу возраста, как выяснилось вот в нашей беседе перед эфиром, вы не запомнили многое. А что вам рассказывали ваши старшие члены вашей семьи?
Да так и говорить, что они собирались, взрослые, старались маленьких детей не привлекать к этой ужасной истории. Они между собой рассказывали, а нас старались выпроводить на улицу погулять.
Старались об этом не рассказывать. Нет. А как вообще вот ваша семья, вы попали в этот лагерь? Где вы были, где жила ваша семья?
Ну, мы жили в Молдавии, и скот был. Когда началась война, нас немцы пешком погнали в Германию. Пешком мы шли, ребятишек на телеге везли, а взрослые шли вдоль. Все отобрали, и были мы в Польше. Взрослые работали на помещиков там, у фермеров, а мы маленькие дома были без присмотра. Но когда война закончилась, Красная армия нас освободила, нас всех, и взрослых, и детей, повезли, вроде бы домой сказали. Но привезли нас на границу с Россией. И стали сортировать, вроде бы как распределять. Взрослых брали на работу, матерей с детьми, с маленькими посадили в поезд и повезли. Сказали, везут нас на родину. А привезли нас в Сибирь, в Иркутск, в Ново-Ленино. Поселили нас в бараке. Взрослые работали, а отца, в то время Молотовская область была, увезли на лесоповал.
Пермь нынче, да?
Да, Пермская область сейчас, да. Пермская область сейчас, ну, да. Мы отца долго не видели, ну, в общем, больше не видели отца.
В истории нашей страны были, конечно, такие страшные страницы. Мало того, что люди испытали тяготы фашистской оккупации и тяготы концлагеря, а потом к ним еще с недоверием относились в родной стране. И очень многие, как ваш отец, тоже потом прошли либо фильтрационные лагеря, либо еще и принудительно отправили их работать в разные, не ГУЛАГ, но, во всяком случае, учреждения, которые были подведомственны ГУЛАГу.
Да, да.
Конечно, это страшно. Но это, наверное, и хорошо, что вас старшие оберегали от этих воспоминаний. А вы-то как вот узнали? То есть вас уже сейчас, как вы говорите, взрослых не осталось, старших ваших, вот, в живых. А как вы узнали? Вот, что вы являетесь?
Я на пенсию пошла в 97-м году и занималась заготовками дома. В 2001 году идет информация по радио. Расскажем о малолетних узниках. Кто был увезен принудительно в концлагеря. Взяла бумажку и стала записывать. И вот тут по радио все рассказали и сказали, куда можно обратиться за документами. В то время я не знала, что мы малолетние узники. Дома на эту тему маленьким не хотели рассказывать, чтобы мы ничего не знали. Я написала письмо в Москву, адрес передали по радио. Написала письмо в Москву, а мне оттуда пришел ответ, что обратитесь в архив по месту жительства. Вам там должны дать справку. И я получила архивную справку, говорю, а нас четверо, говорю, все в разных городах живут, как мне быть? Они сказали, снимите ксерокопию, заверьте у нотариуса и каждому отправьте. Вот с того времени... Мы с 2001 года и знали, что мы малолетние узники.
А как вы пришли вот в нашу городскую организацию?
Информацию по радио слушала.
Вот, уважаемые радиослушатели, все-таки радио – великая сила. И информацию, да, люди продолжали получать уже в 2001 году, то есть в 21 веке, из радио. То есть да, радио имеет определенную силу.
Да, да.
Я знаю, Лилия Ивановна, что вы лично, по сведениям, которые вот мне сообщили сотрудники Комитета по социальной политике и здравоохранению администрации города Иркутска, которые курируют вот эту вашу организацию, очень много помогает вам. Так вот, вы тоже своеобразный куратор для тех людей, которые в вашу организацию входят, потому что многие из них сейчас не в состоянии выйти из дома, здоровье слабеет и так далее. Еще вы много делаете, чтобы память о тех страшных днях не забылась. Вы прикоснулись к этому уже, будучи пенсионером, да?
Тем
не менее, вы прониклись этим, и вы хотите, чтобы память эта не ушла, чтобы о ней знали внуки, правнуки тех людей, которым пришлось испытать все эти ужасы и тяготы жизни и пребывания в концлагерях. Вот, в частности, вы приехали не просто так, да, я сказала уже, вы ведете своеобразную летопись, фотолетопись работы вашей организации, за которой уже теперь охотятся очень многие музеи, но я надеюсь, что все-таки, поскольку здесь большинство фотографий связано с музеем истории города Иркутска, что вы все-таки этот альбом потом подарите конкретно нашему музею истории города Иркутска. А еще вы привезли книгу «Непокоренная». Выпущена она была в Большом Луге, то есть в Шелиховском муниципальном районе, к 65-летию Великой Победы. Называется она «Непокоренная». Автор-составитель ее Кокшарова Валентина Ивановна. Расскажите немного, что это за книга и как она рождалась. На цвет выходила.
Она, Валентина Ивановна Кокшарова, она завбиблиотекой у нас была. И у нас в Большом Луге проходила презентация вот этой книги. Когда она узнала, что у нас в Большом Луге было много, ну, несколько было семей малолетних узников, где-то 12 человек, но в данный момент все они умерли, и я пока одна, никого нету. И мы стали собирать материал с ней. Тут написано в книжке про них немножко.
Да, вот я открыла как раз книгу, где ваши воспоминания. Мне было 2 года, Лилия Ивановна Колчина.
Да, да.
Хорошо.
И я сначала в Иркутскую организацию поступила. Уже теперь не помню, как я откуда узнала. Я работала председателем Совета ветеранов 10 лет у себя на работе, занималась общественной работой. Поэтому приходилось касаться с вопросами в Департамент образования и социальной помощи населения непосредственно к Татьяне Петровне Громовой. Вот она мне и списочек этот дала, и помогла мне вступить вот в эту организацию.
Я зачитаю из этой книги, что о вас здесь написано. Когда вы вступили в организацию, она активно включилась в работу организации, не жалея ни сил, ни времени, тем более, что его было предостаточно. Вдова, внуки выросли, все взрослые, живет одна, переключила всю энергию на общественную работу. Являясь членом Совета ветеранов войны и труда и постоянно посещая престарелых пенсионеров, знала их нужды, их уклад жизни, оказывала посильную помощь, моральную и физическую, платила за электроэнергию, квартиру, помогала в уборке помещения, ходила в магазин за продуктами, иногда и пищу готовила. Часто посещала отдел соцзащиты, руководителей предприятий, где раньше работали до ухода на пенсию ее малоимущие подопечные, добиваясь для них материальной помощи и так далее. То есть вот эту всю работу Лилия Ивановна продолжает, как мне Татьяна Петровна сказала, по настоящее время. Она не считается, она приезжает в Иркутск из Большого Луга, обходит, помогает людям, потому что действительно иногда у некоторых нет родственников, у других родственники живут далеко. И здесь вот им настоящая Лидия Ивановна, ну как вот назвать, может быть, Тимуровкой, да, но только уже в возрасте таком, да, довольно-таки значительном, вот. Что ж, Ивановна, это очень здорово, да? Я желаю вам здоровья, желаю вот эту благородную миссию продолжать и собирать материалы, которые есть. И я должна вам сказать большое спасибо за то, что вы нашей библиотеке дарите вот эту книгу «Непокоренная», потому что ее тираж, он очень маленький, невелик. Порядка 300 экземпляров, и вышла она в Большом Луге, а нам из области вот эти книги не поступают.
Ну, нет,
а
конечно.
Здесь очень многие иркутяне есть. Большое вам спасибо за это. Мы вам очень благодарны. Примите благодарность от всего нашего коллектива. Я думаю, что эта книга, она займет достойное место среди наших, я не побоюсь сказать, раритетов. Лилия Ивановна, это то, что касается узников концлагерей, которые были малолетними узниками. Действительно, их было много концлагерей. Были эти концлагеря ужасные на территории Ленинградской области. Известен в Латвии Саласпилс, вот такой узник, где дети были, где у них кровь забирали. Кстати, сейчас не особенно об этом вспоминают бывшие наши граждане, которые жили вместе с нами, потому что считают, что мы были оккупантами. И вот считают, что и Освенцим освобождали несоветские солдаты. Ну, это все знают, повторять, наверное, не надо. Я не знаю, глупостью это трудно назвать, но намеренно таким искажением исторических фактов. И поэтому вот эта ваша работа, воспоминания этих людей, они приобретают особенную значимость, потому что, что вот меня поражает во всех этих людях, несмотря на страшную судьбу, несмотря на то, что не особенно милостиво к ним Родина отнеслась после того, как они вернулись туда, большинству ведь, и фильтрационные лагеря, они не утратили к этой Родине, которая, может быть, и мачехой до какой-то степени им стала, любви, привязанности и благодарности. Вот это меня, знаете, очень и очень поражает. Меня это поражает потому, что я была знакома с человеком, который тоже прошел несколько фашистских концлагерей. Фамилия его Георгий Павлович Баранов. О нем тоже можно прочитать. И в интернете есть кое-какие сведения, есть сведения, и в газетах появляются тогда, когда вот мы вспоминаем скорбный день освобождения узников концлагерей. Это Георгий Павлович Баранов. Я его знала лично, потому что он был учителем. Прошел несколько немецких концлагерей. Он очень негативно относился, например, к Иосифу Виссарионовичу Сталину, потому что считал его во многом отношение, вот, которое было к бывшим военнопленным, это во многом по вине именно Иосифа Виссарионовича. Но я хочу сказать совсем о другом. Он в марте 42-го года ушел на фронт и в жарких сталинградских боях находился всего где-то 2,5 месяца. Затем в одном из боев под Калачом разорвался снаряд, контузия, попал в плен. Прошел несколько немецких концлагерей. Дважды бежал, дважды схвачен, избитый до полусмерти и каким-то чудом возвратился к жизни. В апреле 45-го года узники концлагеря оказались в английской зоне оккупации. При штабе британской бригады, которая занимала город Менден, была советская миссия связи. И вот офицер миссии, он посмотрел все анкеты тех узников, которые были в этом лагере, и он стал искать учителей. А он был бывшим директором школы в Забайкалье. И он вызвал всех учителей к себе, в частности, вот и Георгия Павловича, и сказал, что надо готовить детей к возвращению домой. Чтобы в сентябре пошли в школу, а был еще май, возьметесь, учителей дадим сколько нужно. Но это было нетрудно учителей найти, потому что в сборном лагере было больше 10 000 человек, всяких профессий и званий. И Баранов кивнул и сказал, конечно, возьмемся. Подумал, потом и спросил, а программа обучения какая? Офицер посмотрел на Георгия Павловича, отошел к окну, а за окном лежал немецкий город. Он обернулся и сказал, программа «Родина». И вот все русское было в той Германии, конечно, истреблено, выжжено до буковки. О каких учебниках должна была идти речь? Главным учебником стала армейская газета «За Родину», затем пришла «Правда». Однажды Георгию Павловичу совершенно случайно, а он вел литературу, попался Тарас Бульба, Гоголя. И они, когда читали о казни Остапа, дети плакали. За словами, да разве найдутся на свете такие огни, муки и такая сила, которая бы пересилила русскую силу, повисла тишина, как вспоминал он потом. Угу. Я видел блестящие детские глаза, и радость, и гордость, и решимость со слезами смешанные. Для них, и для учеников, и для учителя, то были не просто слова из книги, то были слова из их собственной жизни. Географию не учили по глобусу и по рассказам о родных местах. По арифметике решали задачки, в которых требовалось узнать, сколько километров до Орши, Чернигова, Харькова, Смоленска. Такой была эта русская школа. Урок русского языка по газетам. Учительница говорит по газетам, голос ее дрожит, и ребята плачут вместе с ней. Дети занимались и физкультурой, гимнастикой и так далее. Младшие с удовольствием играли. Дети были ласковые, доверчивые. Им после вот этого концлагеря нечего было бояться. Учение заканчивалось приказом офицера связи при 147-й британской бригаде. Директору школы вот сборного пункта Менден, ему была объявлена благодарность и выдана премия «Отрез на костюм» за добросовестное отношение и исполнение своих служебных обязанностей, личную дисциплинированность, большую проведенную работу по подготовке к репатриации советских граждан. Вот с первой партией на родину отправили больных, ослабленных детей, потом отправили остальные. И ему очень запомнилось, как же это было. Они вместе с учителями и директором вышли, пересекли всю Германию, затем проехали на автомашинах через истерзанную, разбитую Польшу. Остановка, ворота, на них СССР. Деревья, голубое небо, синеющие дали. Сама земля, все родное. И вот потом Георгий Павлович в интервью газетам признавался о том, что когда вот он оказался на территории после столбов вот этих вот самых, он практически заплакал. Он сказал, что от слабости и волнения я присел на землю, на свою землю. Кругом было родное наше русское. Казалось, и кузнечики стрекочет по-русски. После проверки ему также пришлось несладко, но тем не менее он никакого зла к родине не держал. Я знаю, насколько он ее любил, насколько любил русскую литературу и насколько он приходил всегда к ребятам. И вот об этом чувстве любви к родине, несмотря на то, что она и не была так ласкова, тем не менее, вот это чувство любви к родине, оно у этих людей оставалось. Вот. Можно, конечно, прочитать об этом. И, во-первых, это газета АСМ номер один за 99-й год. Большая статья о нем есть в журнале «Сибирь», которая написал Борис Эркинфельд, иркутский журналист, в 1986 году. Он хотел написать и книгу о Георгии Павловиче, но, к сожалению, тот ушел рано из жизни, и ушел из жизни и затем Борис Эркинфельд. И поэтому все это осталось как бы...
А у нас еще почетный вот гражданин в Иркутске, Лидия Ивановна там. Не знаете такую?
Ну как же, не знаю, знаю.
Она же тоже узница. Мы вместе в бараке жили, она экономистом на кирпичном заводе работала.
Она была не узником, не концлагерей, она была узником нашего ГУЛАГа.
Да?
Да, это немножко не...
Ну она с нами была на кирзаводе, жила в бараках с сыном Борисом. Я что-то не вспомнила. Молодец, женщина, так с нами всегда работала.
Ну тоже, несмотря на такую страшную биографию, Лидия Ивановна никогда о родине плохо не говорила.
Нет.
Вот еще один учитель, также педагог, узник фашистского ада, Абрам Яжемский, который окончил Иркутский педагогический институт и вот ушел на фронт. И был он защитником Севастополя. Там оставался до последнего в Севастополе. И, естественно, после того, как наши советские войска оставили Севастополь, там еще оставалась вот эта 7-я бригада морской пехоты. И там Абрам Исаевич попал в группу прикрытия отходящих войск. Выжить удалось не всем, он попал в плен. В плену он не говорил о том, что он еврей, вот, потому что могли расстрелять на месте. Да, да. Он изменил несколько фамилию, стал Борисом Келесовым. Предателей, в общем, не было. И он тоже попал в концлагерь, сначала в Симферополе, затем в Моосбурге и в Дахау. И вот он и в этом концлагере, так же, как и Георгий Павлович, продолжал бороться. Стал одним из активных членов Братского Содружества военнопленных. И в конце концов гитлеровцам удалось обнаружить это, началось следствие. Он потом был переведен из этого лагеря в Дахау. Это был первый концентрационный лагерь фашистской Германии на окраине города Дахау. И 4 сентября 1944 года в 10 утра группу приговоренных к расстрелу вывели, он был расстрелян. Но память о нем, вот, в общем-то, жива в Иркутске на Новоленинском кладбище, где есть эта часть кладбища, которая, где хоронят наших граждан еврейской национальности, был открыт памятник погибшим во время Великой Отечественной войны, и на нем укреплена мемориальная доска, где вписано имя Абрама Исаевича Ежемского. Это вот один человек. Но, наверное, самым известным узником фашистских концлагерей, узником, ну, несгибаемым, является Дмитрий Михайлович Карбышев, жизнь которого, пусть и ненадолго, в 1920 году была связана с нашим городом. Но я хочу сказать, что отдельную передачу, наверное, Дмитрия Михайловича Карбышеву надо провести. А сегодня я просто хочу сказать, что, готовясь к передаче, я вот просматривала очень многие источники, в том числе и летопись Юрия Петровича Калмыкова, иркутскую, за годы Великой Отечественной войны. И вот в июле 1941 года я наткнулась на такую запись, что в ряды Красной Армии призван кандидат наук, доцент Иркутского финансово-экономического института Иван Андреевич Миронов. Попав в плен, он стал соратником генерала Карбышева по патриотической борьбе среди военнопленных в немецко-фашистском концентрационном лагере Освенцим. Карбышев был во многих лагерях, в том числе и Освенцим. Мне захотелось просто узнать, что же дальше стало. С Карбышевым все понятно, потому что много книг и сведений есть. А что же стало с Иваном Андреевичем Мироновым? Ну, я обратилась и в наш университет экономики и права, к сожалению, мне там помочь ничем не могли. Ну, конечно, интернет, такие источники есть. Ну, вот в интернете только одно такие сведения, которое статья из газеты «Магаданская правда», которая была опубликована накануне 65-летия Великой Победы. И вот здесь рассказывает автор этой публикации Ирина Нефедова. Но из этой публикации тоже очень мало можно было понять. Единственное, что я уяснила, что у Ивана Андреевича жили родственники в нашем городе уже после войны. И один из этих родственников, внук, но фамилия их, очевидно, они по матери родственники, то есть не Мироновы. Так вот, один из этих родственников, или Алексей, или Евгений, живут и в настоящее время, во всяком случае, 5 лет назад они жили, и они хранят очень многое, рукопись Ивана Андреевича Миронова и статьи о нем в разных газетах, в том числе и зарубежных, а еще книгу французской писательницы Анды Тринде «Ушедшая в бессмертие», да, с которой вот Иван Андреевич сталкивался в немецких концлагерях. И мне бы очень хотелось, но практически никто не знает, а поскольку ни фамилия неизвестна, я думаю, нас слушают многие радиослушатели, может быть, кому-то посчастливилось еще быть знакомым с Иваном Андреевичем Мироновым, людям старшего поколения, может быть, кто-то знает или Алексея, или Евгения, его внуков. Мне бы хотелось, чтобы вы позвонили в редакцию радиоканала. Тогда мы подготовим передачу, посвященную вот этим вот самым людям, жизнь которых столкнулась с этим легендарным человеком, генералом Карбышевым, символом нашего сопротивления фашизму, человеком чести, долга. Но еще я, завершая сегодняшнюю передачу, хочу сказать, что наряду с книгой «Непокоренная» Лилия Ивановна передала еще и несколько номеров уникальной газеты, которая выходит в городе Улан-Удэ, называется «Она судьба», газета Международного союза бывших малолетних узников фашизма. Вот. И вот эти вот номера этих газет, они, конечно, тоже бесценная совершенно реликвия. Я благодарю вот вас еще раз, Лилия Ивановна, желаю вам всего доброго. А еще я хочу вас спросить, Лилия Ивановна, кому вот из ныне живущих узников фашистских концлагерей, как малолетних, так и таких, вы бы хотели сегодня передать пожелания свои, кого вспомнить особенно активную их работу, о ком бы вы хотели дополнительно сказать?
Ой, даже не знаю. Вообще всех поздравить надо, конечно, с этим днем.
Ну, конечно, не может быть не поздравить, а просто поздравлять, наверное, с этим днем не надо, просто вспомнить об этом дне, пожелать им того, чтобы больше, наверное, их пожелания такие, чтобы этого больше не повторилось.
Да,
ну вот это... мне сказала Татьяна Петровна, что у вас так активно работает и Жигулина, Инна Альбиновна, и Бомбуров Юрий Владимирович. К сожалению, они из дома практически не выходят, поэтому я и обратилась к вам. Еще Татьяна Петровна просила меня передать, что как ежегодно в этом году также состоится мероприятие, посвященное вот этому скорбному дню. 10 апреля это пройдет в органном зале в 15 часов. И она просила пригласить всех, кто может еще прийти на это мероприятие скорбное, ну и просила передать свои пожелания, конечно.
Здоровье самое главное. Здоровье.
Большое спасибо, Лилия Ивановна, за беседу.
С нами говорят, с нами говорят.